представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие наши сестры, братья. Мы продолжаем цикл радиопередач и продолжаем разговор о том, что нам мешает, наши какие-то особенности характера, поведения, которые мешают, чтобы наши слова любви к Богу, к ближнему звучали тихо, но искренне, и при этом искренне. Итак, продолжим немножечко то, что могли в прошлой передаче. Вот как не осуждать? Потому что налево-направо навешивая ярлыки, и мы чувствуем, что, ну, вот, что наши ближние и не ближние от нас отодвигаются. Несколько, ну, месяц назад, может быть, мы ездили к отцу Сергию Романову в Спорительство Хлебов. И вот нас 8 человек или больше в машине большой мы ехали, возвращаясь назад. И, как всегда, с святого места едешь, обязательно жди какая-нибудь пакость, чтобы было. Колесо проткнули, а запаски не было. И вызвали две машины такси. И мне так повезло. Мы сели в машину, там водитель словоохотливый, уральский сразу видно. У него висела иконка царственных страстотерпцев. Потом Семен Верхотурский. Говорю: «Ой, а мы только что из монастыря. Где были?» У отца Сергия. «Ой, у отца Сергия!» И когда мы ехали, он мне столько много интересного рассказал. Он таксист на этот сегодня. А до этого он реставрировал здания в монастырях. То есть он строитель верующий. Но он не неофит. Но он так, у него, видимо... Вот, слушайте, я как у родничка побыла, сказала уже воду. Знаете, я пила вот это общение от него. Значит, он едет, рассказывает. Я на себе намотала на ус о том, что у меня и у кого-то, и у наших сестреночек, наверное, и у бабушек особенно, ложная праведность. Потому что мы часто решили, что как должна одеться быть христианка. И он рассказывает, что приезжает в один монастырь, где у него женский монастырь, где у него монахиня знакома его, он там восстанавливал, реставрировал здание. Ему одна монахиня говорит: пришла тут девица в брюках или в короткой юбке, в брюках, по-моему. И я ее выставила, но не положено так. А ночью снится Богородица и говорит: почему ты эту девицу выгнала? Я 3 года ждала ее, чтобы она пришла в храм. Тогда монахиня: давай реветь, давать молиться Богородице и Богу, чтобы этот грех ложного суждения, осуждения, ей был прощен. Поэтому я, когда услышала сюда, так думаю, Наталья, когда увидела, кто непотребно одет, сожми зубы, язык и оправдай эту девушку, которая так пришла. Часто, да, непотребно одевается. Грустно, конечно. Сегодня наблюдаю. Ну, вот какую-то тряпку надели, ну, что это такое? Но ты же муж должен руководить женой. Он же должен поглядеть, как мой папа, помню, соседка приходила и говорила: Федя, я платье шью. Ну-ка, погоди, как там? Дружили с семьями, соседи. Он говорит: ну-ка, поверни спиной. Нет, там подол что-то у тебя не то. Мужчина оценивает, как жена, женщина одета, мужчина. Муж должен оценить. Ты как пошла? Куда ты? К Богу пошла так? Не позволяю. Вот это показатель, какие отношения в семьях. Является ли муж этой женщины? Ну, я просто говорю про других, да? Он тут рядом стоит. Является ли он хозяином ее тела, ее внешнего вида, ее женского вкуса? Не является, к сожалению. Ну, ладно. Так вот, для меня вот эта ситуация, когда монахиня выгнала, ну, попросила, чтобы та удалилась, потому что непотребно, для меня это информация к размышлению. Прежде чем что-то сказать, подумай. Оправдай. И закрыть глаза — не твое дело. Пришла, и слава Богу, пришла девчонка, слава Богу. Какая-то ее нужда заставила в этот храм прийти. Я хочу тоже про себя сказать. Не к тому, что вот, ребята, и так далее. Отслеживать свои поступки. 2 недели назад еду в храм, хотела причаститься уже. Сзади пьяный. Такой, судя по голосу, возрастной мужчина. По сотовому телефону разговаривает, и матершина у него льется. А я же еду в святость, я же должна быть уже очищенная, я же на причастие. Я про себя сейчас говорю, да? Я поворачиваюсь и говорю, как теперь уже по прошествии времени, довольно сердитым и недобрым голосом. Я говорю так, а ну прекрати. Он мне также отвечает, а что, не нравится? Я говорю, не нравится. Я повторяю, как и говорила. Это только тебе не нравится. Я говорю, сейчас прошу у пассажиров, если им не нравится, то ты вылетишь, как пробка. Но при этом я помолилась. И Бог мне помог одержать победу. Я когда поделилась со своей дочерью, еще с девочкой, они говорят, вы нехорошо сказали, вы сказали зло. Надо было вежливо. В данном случае мое злое обращение, вот я, знаешь, как такая командирша, вот Господь выполнил мою просьбу, Он решил, чтобы... Тот замолчал. Но если бы я сказала... Я в этой ситуации вознеслась немножко. Я имею право тебе командовать, а ты такой рассекой. То есть мы с вами говорили в одной из передач, слово-то тоже, сказанное слово, это тоже канал любви. Как говорить? Если бы я сказала, наверное, скажу, ну, там, сынок или братец ты мой, слушай, ну, красивый ты мужик, попрошу тебя, ну, не матерись, а, пожалуйста. Да чего не помню? Ну, прошу тебя, не матерись. А я за тебя сейчас помолюсь, чтобы у тебя все было хорошо. Я думаю, что если вот так построила свой разговор, наверное, что-то... И, конечно, к Богу попросила, потому что пьяный человек во власти находится не только своего рассудка. И Бог бы помог. Но вот в данном случае у меня был приказ. Как начальник командует там, или как генерал командует там ефрейтору или солдату, а то к ноге и так далее. Вот я так себя вела. Тоже лицемерие. Тоже лицемерие. Так вот, и часто нужно отслеживать нам, вот каждый раз вот этот вот должен быть индикатор, вот там в душе, а хорошо ли поступил или нет, и тоже просьба у Бога, и записать себе в тетрадочку, вот это, и это к исповеди уже. Здесь любви не было, здесь не было, я сейчас просто, ребята, перед вами, я это откровенно говорю, я ждала себе собственного комфорта, я же ехала на причастие, я уже вычитала все правила, и ту благодать, которую я выдавила из себя, которая у меня была, то выдавила, предскажу, да, ну, чтобы она не расплескалась, чтобы я эту чашу принесла к Богу и так далее. Значит, здесь вот это отслеживать надо себе. И я хочу сказать, что вот маски, вот часто бывает у нас маской набожности. Вот натянули мы эту масочку. И я вот сейчас вам советую если есть книга «Дерзай, черь. Размышления о женском призвании». Это пишет монахиня, женщина. Ну, как она пишет ёмко, как она язвена о нашей психологии. Думаю, ну, где ты это все так? Вот и читаю, это я, это вот там моя подруга или кто-то, о нас, родимых. Он, нет, начиная на странице 51, «Показная праведность», «Праведность» в кавычечках. И она пишет, «Сколь безрадостно проматываем мы деньги и время, гоняясь за фирменным, изысканным, дорогостоящим, ну, так, в мирских вещах, да?» Хотим оживить свой дом цветами, идем купить вазу для них и так далее. Выбираем самую красивую вазу, потом она стоит и наполняется пылью. Но это не так опасно, я добавляю, как. Также, увы, поступаем и в религиозном отношении. Придя в церковь, концентрируем усилия на выполнении отдельных предписаний. С бухгалтерской скрупулезностью ведем учет молитв, поклонов и прочих религиозных деяний. Словно ежемесячно подаем отчет в небесную канцелярию о наших достижениях, забывая, что главное в христианстве не посты, не богослужение, не каноны, а Христос, не сказавший, если хочешь войти в жизнь, соблюди правила, подчеркну голосом. Нет, он сказал, соблюди заповеди. Дальше. И попадаем мы часто в сеть искания совершенства, по выражению старца Амбросия. Мы усиливаемся беречься от греха, достигать исправности, жаждем любоваться правильностью своей. И ваза наша остается порожней без главного, для чего была и предназначена. Поэтому Господу нужны не внешние подвиги сами собой, они устрояются, говорил Феофан Затворник, а внутренняя своя распаляемость любовью к ближнему. И часто бывает так, что мы вот наша показная праведность, благочестивость, помните, ведь наша тело – это сосуд, куда Божья благодать должна поступать. А мы часто хотим получить ее не сверху от Бога, а сбоку, от ближних, от кого-то еще. Ну, купила я шляпку, к примеру, или пальтишко купила красиво, и никто не замечает. Там сказать: «Ой, как тебе эта шляпка идет! А что-то еще? Платьишко надела, и никто не заметил, никто не сказал комплименты. То есть я вообще сейчас буду якать. Но это нарицательно и про меня тоже, и про вас тоже. Я хочу получить признание в свою вазочку сбоку, от мира, от этого, а не сверху». Так вот, когда читаем книгу, сейчас тоже потом повторю в конце передач, архимандрит Андрей Кананус, он там говорит: «Богу угодные ссоры». Я когда прочитала под заголовочек глав, думаю, ничего себе пишет. Нет, там знаете, какая вещь чудесная? Ну, к примеру, съешь вот этот пирожок. Он такой вкусный. Нет, я тебе его оставлю. Ты же тоже хочешь пирожок. Нет, я тебе дам. Вот это пререкание. Когда один хочет уступить свое благо другому. Вот эти ссоры. Танечка, иди полежи, ты устала. Ой, надо пол домыть эту посуду. Да я тебе сказал, лежи. Я сейчас домою. Как ты, Вася, домоешь? У тебя же такой хондроз, ты еле ходишь. Иди, я тебе полечу сейчас массаж. Вот эти ссоры хороши для Бога. Они замешаны на любви к ближнему. Когда мы порой пререкаемся и желаем добра другому, а он нам желает добра. Вот эти ссоры хороши. Вот. Еще раз повторяю. Архимандрит Андрей Кананус называется «Когда Христос станет для тебя всем». Я буду потом в следующих передачах ссылаться на эту книгу, зачитывать некоторые вещи, почему браки распадаются. Это очень современный, молодой батюшка, молодой духовный отец. Он нашел ту интонацию, как нужно разговаривать со слушателем в радиопередаче, с молодыми. Это современный язык о наших проблемах сегодняшнего дня. И поэтому эта книга очень популярна. И этот батюшка очень популярен в Греции. Вот. И я вам рекомендую эту книжу. «Когда Христос станет для тебя всем». Архимандрит Андрей Кананус. И вот здесь... Все святые отцы советовали: живи по Евангелию, и тем познаешь самого себя. Потому что ум наш должен плавать в Евангелии, в молитве. Тогда лукавому нет места войти в наши мозговые извилины. Любая молитва. Господи, не оставляй меня. Господи, не оставляй меня. Спасибо, что ты есть. Матушка Пресвятая Богородица, спасибо тебе, родная. Не оставляй меня. Будь со мной. Ну, любые. Вот как ребеночек, который все время разговаривает с папой и с мамой. Или даже он идет молча с мамой и с папой, знает, что мама и папа – самые дорогие существа рядом. Так и здесь. Можно просто молчать, но знать, что Господь рядом. Сказать: спасибо тебе, что ты рядом. Не обязательно вычитывать каноны и все прочее. Не к тому, что их не надо. Но просто должен быть искренний разговор. То, что писал Иоанн Кронштадтский. Наша доморощенная молитва на сердце идет. Повторяю, я ни в коем случае говорю, что не надо. Надо! Надо читать каноны, надо там вычитывать. Слово «вычитывать», значит, слово нехорошо, да? Вычитывать. Не читай не так, как Пономаря, с чувством, с толком, с расстановкой. Помните, Фамусов говорил, да, своему слуге? Вот, вычитываем. Поэтому вот та молитва протоиерея Андрея Ткачев, которая произносит, выходя с чашей, священник, говорит: достаточно этой молитвы, в этой молитве все христианство, что самая честная кровь в этом здесь находится, не как Иуда и так далее, и так далее. Но сейчас не буду, потому что за волнением я могу перепутать слова молитвы, а это уже нехорошо. Но все прекрасно ее знаете и слышите. Вот, когда готовимся к причастию и в храме стоим. Так это все, здесь уже все христианство. Можно эту молитву говорить от души. Можно мой батюшка, который живет на Кубани, я к нему приезжаю за советами, он говорит: «Отче наш, скажи». Можно трижды сказать: «Господи Иисус Христос, Сыне Божий, помилуй меня грешную», и земной поклон, потом Богородице, потом ангелу-хранителю на ночь, но от души. Я не к тому, что не надо. Я за то, что надо искренне беседовать с Богородицей, с Господом, со святыми нашими искренне. не лукавлю. Ну ладно, не всегда получается. Да сам можешь сразу сказать: Господи, я вот сейчас отвлеклась, стала думать об ерунде, ты меня прости, пожалуйста. И опять повторить молитву. Значит, я не священник, я не говорю никаких духовных правил. Я говорю то, что у меня в опыте, что батюшки мне. Я делюсь с вами, хотите — берите, не хотите — не берите. У каждого, видимо, свои какие-то способы, рецепты духовного роста. Так вот, немногие идут этим путем через заповеди. То, что Евангелие говорит, немногие идут, пишет в этой же опять «Держать черь» монахиня Н. Как людоедка Элочка, мы хотим мигом перекрасить облезлого кролика и выдать его за шиншиллу. Четкие до полу, потупленные глазки, вот и смирение. Три канона, да еще с акафистом, вот и молитва. Ложа слез на исповеди, вот и покаяние. Ищем не чистоты сердца и послушания воли Божией, а доброго имени, показной праведности, почитаемой у людей. Так вот, я к тому, что вот себя нужно отслеживать. Вот это вот. Я помню, сейчас не помню, рассказывала вам или нет, для меня до сих пор вот не образец. Я просто где-то так думаю: ух ты! Я умилилась этим. Я уже рассказывала вам, по-моему. Приехал казак в Драбадан пьяный к сыну моему. Как он из Москвы поехал? До этого блудил. Значит, рождественский праздник начался. А нет, пост был. Он это говорит: ты 175 тысяч я профукал за один день в Москве. Куда потратил? Блудил. Приехал к сыну моему, а я в это время гостила у него, у среднего сына. Его и в снег посадили. И я говорю: так, снег, сразу отрезвеешь. Вот. Но как он почти полночи он неистово молился, земные поклоны. Он не обращал внимания ни на кого. Я там была рядом, в этом холле сидела. И он искренне молился. Когда мы приехали к отцу Сергиеву, повезли, то он все акафисты знает, он все молитвы знает наизусть, он все знает. Я спуталась, он начинает меня там по дороге, когда мы ехали, он меня поправляет. Но подъехали к воротам, он босиком поперся по снегу. И он спрашивает: ты откуда? С Ростова-на-Дону. Вот мне было показано, как надо. Дальше не знаю, как у него будет, но в эти минуты как искренне каяться, не обращая внимания ни на кого. И если я повторяю, вот, если бы я сказала: братцы, на исповедь, так легко попросить прощения, простите меня, братья и сестры, идя на исповедь. Я их часто не знаю вообще, как их зовут. А если бы я сказала: простите, братья и сестры, я словом убивала мужа своего, он сейчас в могиле. Я не обращала внимания на то хорошее, что он приносил. Я что говорю? То, что он приносил в дом. Я была своенравна и сварлива. Я высокоумна и считаю, что я самая умная. Поэтому колени у меня болят. И мои грехи лежат, повторяю, на ваши плечи. Простите меня. Я сегодня не подала милостыню там, допустим, нищему. Я возгордилась над ним в это время, от него пахло мочой. Или еще что-то. Вот если бы я это говорила про себя, сейчас говорю нарицательно, придумывая, но во мне это есть. Вот тогда да, скажет: да, какая грешница. Или: простите меня, я, ну, грехи, которые исповедали, да. Но сказать, что я такая противная, я такая высокоумная, я столько много наговорила советов, будучи учительницей, своим детям, ученикам, что я не знаю, может быть, я судьбу им поломала. Я их просто сейчас не знаю. Простите меня за это. Когда приходят некоторые, ну, мои знакомые, кого консультировали, или там студенты, ученики, мы говорим: вы нам сказали, я думаю: Господи, что я там наболтала, я уже не помню. У меня возникает страх, а что-то, может быть, я мерзопакостная, богопротивная говорила когда-то. Может быть, не тот совет давала, который надо, по своему там глупости человеческой, по безбожью своему, там, по слепоте духовной или еще какой-то, по гордыне. И я всегда так вот съеживаюсь внутри. Что я такого могла говорить? Вот если бы мы так просили прощения. А так просто очередной вот это вот этикет религиозный. Положено поклониться и все. А положено, повторяю уже несколько раз, сказать мужу, пусть даже умершему, как у меня, сказать живущему: спасибо тебе, ты мне подарил радость материнства, ты мне подарил таких чудесных детей. И то, что они выросли, это ведь твоя заслуга, не моя. Я только жарила, парила, там что-то еще делала. Прости меня, что я не ценила. И есть такое же правило у нас, для нас, женщин. Я повторяю в каждой передаче почти. Но это на своей шкуре испытала уже, когда мне сын средний сказал: женщина всегда, жена, не замечает, что для нее хорошего делает муж, но всегда замечает то, что он ей не додал. Вот обязательно. Там, когда ты кран отремонтируешь или что-то еще. Так вот, если бы мы так просили, тогда были бы искренни. Потому что все грехи ложатся на плечи всех людей. И здесь, в храме, и живущих, и так далее. И поэтому ноосфера, это вот это мышление глобальное уже, как у Бернацкого. Мой грех ложится на плечи всех людей. Мой хороший поступок ложится на плечи всех людей. Вот так, понимаете? Этого у нас, к сожалению, нет. Так вот, праведность, это ложная праведность наша. Она от количества акафистов не зависит вообще. Я вам хочу прочитать еще раз. Сейчас появилась такая маленькая книжечка, очень занятная. Называется «Улыбнись. Смешные истории из жизни священников и мирян». И я там немножечко зачитаю вам, и вы узнаете, наверное, таких знакомых ваших. Обычно это девицы молодые или женщины. Не хочу никого обижать, но мне нравится одно выражение. Есть две категории женщин. Одни замужем, а другие гордые. Третьего не дано. Хотя это часто гордыня у нас прячется куда-то, да? Так вот, дневник религиозно благочестивой девицы. Но я думаю, что это просто придумано на самом деле. Не из дневника, но очень много взято из жизни. Понедельник. Поставила будильник на 7 утра, чтобы помочь маме по хозяйству. Проснулась почему-то только в 1:00 дня. Опять эта мама меня не разбудила. Давайте вернемся к этой фразе. Что такое смирение? Смирение за все, что с тобой происходит, посчитать, что ты режиссер этого. Ты эту ситуацию сам проспала до часу, я виновата, не мама. Не перекладывай свои обязанности, свои функции на чьи-то плечи. Это малодушие. Как у Адама наша, помните? Это не я, это женка, которую ты мне дал, меня совратила. Перекладывай с больной головы на здоровую. Опять эта мама меня не разбудила. Сегодня я молодец. Молилась до 3:00 дня. А где хвала Богу? Спасибо, Боженька, что ты мне помог помолиться до там 3:00 дня. Когда люди говорят: я сама, я сам, что ты себе все приписываешь? Без меня не можешь творить ни часо же. Всякое дыхание дохвалит Господа. Я бросил курить. Если ты сейчас помрешь после этой фразы, я повторяю, где-то в передачах давнишних это говорила. Если ты не поблагодаришь Бога за это, попадешь в ад. Ты себе приписал победу, возгордился, возомнил. С Божьей помощью, слава Богу, я преодолел этот, там что-то, гневливость свою или что-то. Обязательно, да, сказать, обязательно поблагодарить. Если ты веришь, и крестик у тебя висит, и ты православный, обязательно говорить надо. Значит, сегодня я молодец, молилась до 3:00 дня. Правда, мама постоянно забегала в комнату. То пылесос взять, то пыль протереть, то полы помыть. Ну что поделать? Ах, как тяжело живется в миру. Принца на горизонте пока нет, жду. Вторник. Ходила сегодня в храм, был престольный праздник. Фу! Ну и девиц я там видела, просто кошмар какой-то. Ногти накрашены, губы намазаны, тоже мне пришли свечки ставить. Так и хотелось подойти к ним и сказать: как не стыдно вам, выглядите как блудницы. На ночь помолилась 2 часа. Вычитала 5 акафистов и 3 канона. Сегодня молодец, принца нет, жду. Ну и так далее, и тому подобное. Заставь дурака Бог молиться, он и лоб разобьет, да, пословица? Кому нужны эти 5 акафистов твоих? Есть такие знакомые.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.
Thank you.